Доброй ночи, дорогие радиослушатели! В это позднее время Радио Петербург повторяет наиболее интересные выпуски Петербургского исторического клуба. В этом году популярной передаче исполнилось 20 лет.
Доброй ночи, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады вновь приветствовать вас на волнах радио Петербург. На наших часах 0 часов 4 минуты, а это значит, что уже наступило 20 декабря. День, который работники органов государственной безопасности отмечают как свой профессиональный праздник. И в связи с этим мы выводим в эфир звукозапись нашей старой радиопередачи, которая была записана 29 октября 2002 года. И посвящена эта передача была завершению строительства большого административного здания на Литейном проспекте, которое в народе именуют Большим домом. Сегодня в студии Санкт-Петербургского дома радио на заседании исторического радиоклуба пришли те, кто не одно десятилетие проработал в здании на Литейном. У нас в гостях полковник ФСБ в отставке, кандидат юридических наук, профессор Леонард Николаевич Гаврилов.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Зампредседателя общественной организации ветеранов-чекистов Агентства безопасности, полковник ФСБ в отставке Владимир Васильевич Егерев.
Рад вас приветствовать.
И член той же общественной организации Валерий Николаевич Жирлицын, полковник ФСБ в отставке.
Добрый вечер.
Для каждого ленинградца-петербуржца именно Большой дом остается символом ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ. Хотя первоначально квартировали органы ВЧК в одной из комнат Смольного, а затем переехали в известное здание на Гороховой, где потом был обустроен кабинет-музей Дзержинского. Однако уже нет в живых тех, кто мог бы, как очевидец, рассказать о смольнинском или гороховском периоде деятельности ВЧК, но еще живы люди, которые помнят жизнь Ленинграда в предвоенное и военное время, естественно, еще больше людей, помнящие послевоенные годы. Именно поэтому мы решили начать с того времени, когда на Литейном проспекте и двух улицах, пересекающих его, стали стремительно вырастать стены огромного административного здания. И первый вопрос, который я бы хотел задать участникам нашего заседания: кто же является автором проекта этой незаурядной постройки? Прошу вас, Владимир Васильевич.
Административное здание государственного политического управления было построено по инициативе Сергея Мироновича Кирова на месте здания бывшего окружного суда, или, как раньше еще называлось, Дворец правосудия, который открылся в апреле месяце 1864 году. Данное здание на Литейном 4 было заложено в 1931 году и было открыто 7 ноября 1932 года. Строилось оно по проекту целой группы известных советских архитекторов. Это Гегела, Оль, Троцкий. Участие принимали также Лансаре, Щуко, Душкина и другие архитекторы.
Большой дом действительно принадлежит к числу наиболее монументальных памятников советской архитектуры в Ленинграде, однако все-таки жалко, что строительство его началось на месте здания бывшего окружного суда, то есть старого арсенала, здание, которое построил великий Баженов.
Надо сказать, что здание окружного суда было разгромлено разбушевавшимся народом еще в дни февральской революции 1917 года. Ну и надо сказать, что в разгроме этого здания участвовали заинтересованные люди, которые старались уничтожить те документы, которые в нем находились. Это в том числе и представители тогдашних жандармских органов. Ну, а сейчас, я думаю, что следует отметить, что, хотя и жалко, что это здание погибло, но на месте этого здания выросло другое замечательное здание, внешняя архитектура которого проста и монументальна. Ну, если говорить откровенно, в тот период времени как раз было увлечение конструктивизмом, и не случайно один из авторов этого проекта, архитектор Троцкий, считал, что это здание – один из первых памятников нового направления, основанного на классических формах конструктивизма.
Леонид Николаевич, это огромное здание было возведено в рекордно короткие сроки, что нужно отметить. Строилось оно немножко чуть больше одного года. В строительстве этого здания принимали и бывшие зэки Соловков, и на набережной Робеспьера, где сейчас находится здание, выходит напротив этого здания, был причал, и все корабли, которые шли с грузом, строительными материалами, они, конечно, использовались для строительства этого здания. Поэтому сроки были сжаты и рекордно короткие.
Я со своей стороны хотел бы отметить, что конструктивное решение здания было функционально обусловленным. Здание получилось очень удобным. В состав помещений здания входит зал заседаний, столовая, спортивный зал, библиотека, очень удобный архив. Наиболее интересен в архитектурном отношении красный зал заседаний. Расположенным на 7-м этаже, он охватывает по высоте 2 этажа. Стены зала облицованы искусственным мрамором розового цвета. На стене за эстрадой находится барельефный профиль Владимира Ильича Ленина, выполненный в 1932 году из белого цемента, окрашенного в желтоватый тон. Автор барельефа – скульптор Кепиков. Архитектура здания такова, что здание удобно функционально как для работы, так для и прикладных целей. То есть оно удобно для обороны. Угловые помещения сделаны с выступом. В этих выступах находились амбразуры для оружия. Очень удобное освещение здания. Коридоры освещались боковым остеклением. Здание прослужило долгую и интересную службу.
Надо добавить еще то, что стены этого здания, они оштукатурены уникальной по тому периоду методикой архитектурной, можно сказать. Эти стены без ремонта отстояли десятилетия, потому что, когда эту штукатурку готовили, она готовилась по принципу еще старинных рецептов, то есть добавляли туда желток и яйца и другие, так сказать, народные средства.
А перекрытие...
И еще бы я хотел отметить, что в народе очень часто ходят сказания о том, что якобы это здание не только возвышено над землей, но оно уходит на несколько этажей это вниз. Но я должен разочаровать этих людей. Нет там здания вниз. Есть обычный подвал, который во время вот войны, например, использовался как бомбоубежище для сотрудников. Это место, где отдыхали сотрудники, там стояли кровати. И это место использовалось только для бытовых нужд, а не для каких-то других целей, потому что никаких камер в этом большом здании не было. Использовались старые камеры, которые существовали при здании окружного суда, еще царского суда. Одна из камер там до сих пор представляет мемориальную камеру, в которой некоторое время сидел Владимир Ильич Ленин. Так что вот рассказки, которые мы слышали очень часто о том, что там вот много этажей вниз, они совершенно не соответствуют действительности.
Но хотя здание на Литейном не уходит на 9 этажей под землю, все равно это здание огромное. Я бы хотел задать всем участникам нашей передачи такой вопрос. Почему именно в 30-е годы для нужд государственного политического управления потребовалось такое солидное здание, в то время как прежде довольствовались куда более скромными постройками?
Вот, Андрей Леонидович, необходимость строительства именно у Большого дома диктовалась не только внутриполитическими, но и внешнеполитическими причинами в 1932-1933 годы. Нужно отметить, что сотрудники, а их было, наверное, около 11 тысяч сотрудников тогда, размещались на Гороховой в здании и размещались также по всему городу. И вот необходимость концентрации всех в одном помещении сотрудников, видимо, и диктовалась строительством такого объемного, огромного здания. К тому же приход к власти в Германии национал-социалистической рабочей партии, год резкого обострения международной обстановки. Англия, Франция, Япония активизировали подготовку новой вооруженной интервенции, оказывали воздействие на Литву, Латвию, Эстонию, Китай, пытаясь заставить их пойти на обострение СССР и его изоляцию.
Ну что ж, коли мы вспомнили 30-е годы, и в частности события, связанные с приходом Гитлера к власти в Германии, я бы хотел дать возможность нашим радиослушателям услышать документальную радиозапись, которая возвращает всех нас в то тревожное время. Прозвучавшая звукозапись невольно нас возвращает в то тревожное время, когда идеи национал-социализма овладевали миллионами немцев. И тот звуковой фрагмент записи начала 30-х годов свидетельствует о том, что немцы хором клянутся не только в верности Адольфу Гитлеру, но и всем тем лицам, которые он поставит над ними в качестве конкретных руководителей. И в этой связи хотелось бы, конечно, задать вопрос участникам нашей сегодняшней беседы, как реагировали органы государственной безопасности на приход нацистов к власти.
Андрей Леонидович, отвечая на этот вопрос, мы обратимся к историческим документам, из которых видно, что 30 января 30 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло решение об активизации работы иностранного отдела ГПУ.
В соответствии с этим решением создавались резидентуры в странах потенциальных противников. Хотелось бы отметить, что в Ленинграде очень активно действовали резидентуры иностранных разведок под прикрытием консульств Германии, Финляндии, Франции и Англии. И работа контрразведчиков с ними велась очень активно.
А можно ли, Валерий Николаевич, рассудить таким образом, что приход нацистов к власти все-таки затруднил работу нашей разведки на территории гитлеровской Германии? По крайней мере, мне, как дилетанту, кажется, что все-таки в условиях демократического режима всегда легче работать, чем в условиях тоталитарного, когда любой шаг граждан контролируется соответствующими спецслужбами.
Безусловно, что общая милитаризация страны и раздутый аппарат спецслужб, действовавший в Германии с особой пунктуальностью, не позволял вести широкие контрразведывательные операции. И работа была эта очень сложной и трудной.
И, вероятно, еще и определенные трудности создавало то, что многие трудящиеся Германии, которые в прежние времена сочувствовали коммунистической партии, сочувствовали Эрнсту Тельману, начали тоже переходить в ряды активных сторонников нацистского режима.
Да, действительно, такие процессы существовали.
И мне кажется, что как раз и нацистский режим в Германии мастерски использовал все возможные средства для того, чтобы прежних соратников Эрнста Тельмана превратить в сторонников нацистского режима. Дело доходило даже до того, что хорошо нам знакомые революционные песни коммунистической идеологической направленности перелицовывали и использовали для нужд нацистской пропаганды.
Rosan Nordzug. Auf den Fabriken ruhen Volk und das Land der Zug. Werden Gauder und Schiefer knechten das Vaterland. Wir wollen ehrlich verdienen, fleißig mit schaffender Hand. Wir wollen ehrlich verdienen, fleißig mit schaffender Hand.
В прозвучавшей песне, конечно, все радиослушатели старшего поколения сразу же узнали революционную песню «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе». Но в своем немецком варианте эта песня, конечно, имеет национал-социалистическую идеологическую направленность. И это был один из приемов той психологической войны, который вел нацистский режим на территории своей собственной страны. Но давайте сейчас все-таки из нацистского Берлина перенесемся в наш родной Ленинград в 1933-1934 годы. И здесь мы, конечно, подходим к той трагической дате, которая связана с убийством Сергея Мироновича Кирова, которое произошло 1 декабря 1934 года.
Ну, действительно, вот это событие, оно в памяти многих ленинградцев, которые жили в тот период времени. Вот я тогда ходил в детский сад, гуляли мы в садике, который в тот период времени так и именовался Кировским садиком. Это рядом с домом 26-28 на Кировском проспекте, нынешнем Каменноостровском проспекте. Ну и надо сказать, что в сознании людей в тот период времени все время нашей тогдашней пропагандой старались занести мысль о том, что убийство Кирова совершили зиновьевцы, троцкисты. И в последующие годы, когда на съезде, разоблачавшем культ личности Сталина, Никита Сергеевич Хрущев поставил вопрос о новом расследовании убийства Сергея Мироновича Кирова, была выдвинута новая версия о том, что убийство совершено по указанию Сталина и с помощью тогдашних руководителей ленинградских органов государственной безопасности. Ну и вот я, в частности, в этот период времени работал в прокуратуре города Ленинграда. И хотя я был молодой сотрудник, но так как я занимался вопросами криминалистики, мне пришлось участвовать в некоторых мероприятиях, связанных с расследованием, которое проводилось по поручению Никиты Сергеевича Хрущева, с одной задачей – доказать, что убийство совершено по указанию Сталина. Однако расследование, которое проводили следователи следственного отдела управления МГБ в тот период времени, а затем КГБ, и следователи городской прокуратуры, никаких данных о том, что именно убийство было совершено с помощью сотрудников и руководителей тогдашних органов КГБ. Более того, все больше стало ясно, что убийство было совершено по личным мотивам. Ну, я бы хотел обратить внимание, что именно тогда впервые стали открыто называть имя Мильды Драули, жены Леонида Николаева, убийцы Кирова. И вот когда по, вероятно, тоже указанию Никиты Сергеевича Хрущева пытались, так сказать, провести реабилитацию всех лиц, которые были расстреляны и пострадали в период репрессий сталинских, последовавших после убийства Кирова, возникли тоже много таких моментов. И в частности, вот уже 4 ноября 1990 года я читаю новую публикацию материалов КГБ и прокуратуры по расследованию убийства Кирова, где утверждалось, что убийство носило сугубо личный характер. Но, к сожалению, в этой публикации не раскрываются подробности и мотивы этого преступления. Ну, а зато в статье содержалось обвинение в адрес Яковлева, который в тот период времени оставил пост председателя партийной комиссии по расследованию сталинских репрессий, якобы тормозил, так сказать, реабилитацию семьи Николаевой и невинных людей, обвинявшихся в том, что они принимали участие в заговоре.
Тут я замечу для наших радиослушателей, что через 3 месяца, а точнее 28 января 1991 года, возмущенный Александр Николаевич Яковлев, тот самый знаменитый прораб перестройки, через газету «Правда» ответил, что он до сих пор верит в существование заговора с целью убийства Сергея Мироновича Кирова и даже нескольких версий придерживается о том, как это убийство замышлялось. Хотя что правда, то правда. И Александр Николаевич Яковлев воздержался от упоминания Мильде Драуле.
Я хотел бы сказать, что упоминание имени этой привлекательной женщины вообще, так сказать, невозможно без рассмотрения вот трагедии декабря 1934 года. Дело в том, что вот так случилось, что вот моя жена, она была внучкой известного революционера Васильева, который некоторое время работал комендантом хозяйственной части Смольного. И нередко на территорию Ржевки, в район так называемых Медвежьего стана, приезжал на охоту. И вот бабушка моей жены, она лично мне рассказывала, что приезжал Киров, как она его называла, Мироныч, вместе с дамой, которая, почему-то она называла ингермоланткой, по-видимому, по внешности, так сказать, судила, и говорила о том, что вот Сергей Миронович Киров склонен был вот ухаживать за женщинами довольно активно. А вот от Никиты Сергеевича Хрущева почему-то эта версия ушла, и он старался все время направить на версию убийства по личному указанию Сталина.
В дополнение к тому, что вы, Леонард Николаевич, нам только что сообщили, я, разрешите, сошлюсь на широко известные теперь воспоминания генерал-лейтенанта МГБ Павла Судоплатова, в которых он пишет, в общем-то, сходное с тем, о чем вы только что нам сейчас рассказали, ссылаясь как раз на воспоминания своих родственников. Судоплатов, в частности, говорит, от своей жены, которая в 1933-1935 годах работала в НКВД в секретном политическом отделе, занимавшемся вопросами идеологии и культуры, ее группа, в частности, курировала Большой театр и Ленинградский театр оперы и балета, впоследствии театр имени Кирова, я узнал, что Сергей Миронович очень любил женщин, и у него было много любовниц как в Большом театре, так и в Ленинградском. После убийства Кирова отдел НКВД подробно выяснял интимные отношения Сергея Мироновича с артистками. Мильда Драуле прислуживала на некоторых кировских вечеринках. Эта молодая, привлекательная женщина также была одной из его подружек. Ее муж Николаев отличался неуживчивым характером, вступал в споры с начальством и в результате был исключен из партии. Через свою жену он обратился к Кирову за помощью, и тот содействовал его восстановлению в партии и устройству на работу в райком. Мильда собиралась подать на развод, и ревнивый супруг убил соперника.
Ну,
конец цитаты.
Я бы сказал, еще добавил, что действительно о том, что Киров убит Николаевым из ревности, об этом говорили многие старые коммунисты, с которыми мне приходилось встречаться в процессе своей жизни. Но я должен сказать, что уже после того, как прокуратура и органы безопасности провели повторное расследование убийства Кирова, вот идею, которую выдвинул Хрущев, подхватил и Горбачев, который тоже этот вымысел продолжал развивать. Сталинская версия заключалась в том, что Николаеву помогали руководители ленинградского НКВД Медведь и Запорожец. Они будто бы действовали по прямому приказу Троцкого и Зиновьева. Хрущев, в сущности, перелицевал сталинскую версию в собственных политических интересах. Его толкование стало таким. Николаеву в убийстве Кирова помогали Медведь и Запорожец. Действовали они по приказу Сталина. Эта хрущевская версия была одобрено и принято Горбачевым как важный элемент антисталинской кампании. И действительно, если опираться на документы 30-х годов, выясняется, что Запорожец, считавшийся ключевой фигурой среди заговорщиков, веково связанных с Николаевым по линии НКВД, в это время сломал ногу и в Ленинграде отсутствовал, находился на лечении в Крыму. Ну и резонно поэтому задать вопрос, мог ли один из руководителей, готовивших заговор, отсутствовать в момент исполнения этого заговора?
Но если у Запорожца обнаруживается надежное алиби, не означает ли это, что с него должно быть снято обвинение в государственной измене, включая заговор с целью убийства Сергея Мироновича Кирова?
Ну, надо сказать, что логика определенно есть в подобном образе мысли, ибо роман Кирова с Эмильдой Драуле явился главной причиной убийства лидера ленинградских большевиков. Этот роман закончился смертельным исходом из-за ревности Николаева. Как тут уже отмечалось, Николаев был человеком неуравновешенным и скандальным.
Я хочу сказать, что тут наши сегодняшние гости, как представители органов государственной безопасности, приходят, в общем-то, к тем же выводам, которые близки и участникам исторического радиоклуба. Я вспоминаю одну из последних радиопередач, которую мы записали с основателем исторического радиоклуба, покойным профессором Виталием Ивановичем Старцевым, и она как раз касалась одной публикации в журнале «Вопросы истории», где говорилось об убийстве Сергея Мироновича Кирова. И мы, в частности, тоже тогда вспоминали Мильду Драуле и говорили, что, вероятнее всего, причиной главной убийства Сергея Мироновича Кирова была ревность обманутого мужа.
Многие из сотрудников Ленинградского управления, которые были безвинно объявлены соучастниками злодейского убийства любимца партии народа Сергея Мироновича Кирова, понесли суровое наказание. В частности, бывший начальник управления в 30-34 годах Медведь был осужден в 1937 году за преступное халатное отношение к своим обязанностям, приведшим к убийству Кирова.
Но, наверное, обвинение в халатном отношении к своим обязанностям, оно все-таки более или менее приемлемо, потому что Кирова охраняли плохо, раз Николаев смог к нему подойти и выстрелить ему в затылок.
Наверное, здесь надо исходить из презумпции невиновности и доказать такую халатность. Скорее всего, эта халатность была со стороны непосредственно охранника, но не руководителя управления.
Ну, я бы не согласился с этим, потому что, вот, к сожалению, был еще один эпизод, предшествующий гибели Кирова, его убийства. Николаев был задержан в тот период времени, когда он ходил по пятам Кирова. И когда его задержали, доставили в отделение милиции, обнаружили у него пистолет и обнаружили записную книжку, в которой были по существу описан маршрут Кирова. Но, тем не менее, по указанию Медведя, этот человек был освобожден. Но когда мы занимались расследованием, вот еще в прокуратуре в 50-е годы, было установлено, что, по всей видимости, это указание дал сам Сергей Миронович Киров об освобождении Николаева. Я помню еще один интересный эпизод. Я помню, когда в детском саду мы гуляли, и, значит, шел слух о том, что в квартиру Кирова кто-то стрелял в окно. И ходили дяденьки в кожаных тужурках, и нас, маленьких детей, спрашивали, кого мы видели. А мы, любопытные мальчишки, ходили и смотрели, и искали в окне дырку от пули. Ну, а когда нас спрашивали, по всей видимости, была версия о том, что кто-то стрелял, либо запугать Кирова, либо, может быть, это сделал и тот самый Николаев, о котором мы сейчас говорим.
Ну что ж, я хотел бы еще воспользоваться и сегодняшним случаем такой вот интересной беседой, посвященной трагическим обстоятельствам гибели Сергея Мироновича Кирова, и, может быть, немножко изумить и участников нашей сегодняшней беседы, а главное – радиослушатели, сообщив о том, что в 1935 году в число убийц, как тогда выражались любимца партии народа Сергея Мироновича Кирова, на некоторое время попал будущий директор Государственного Эрмитажа, академик Борис Борисович Петровский. Передо мной книга Бориса Борисовича Петровского «Страница моей жизни». Она была издана Санкт-Петербургским издательством «Наука» в 1995 году, то есть через 5 лет после смерти Бориса Борисовича. Открываю ее на 121 странице и читаю. В последний день февраля мы с большой компанией направились в Петергоф с надеждами на хороший отдых, но случилось совершенно непредвиденное. В разгар вечера в столовую вошли солдаты с ружьями и сотрудники НКВД в штатском. Вечер был прерван. Всех гостей вывели в соседнюю комнату на беседу, после чего хозяйку и ее знакомых арестовали, но вместе с тем прихватили и трех археологов – меня, Круглова, Подгорецкого. С остальных взяли подписку о невыезде из Ленинграда. Нас погрузили в арестантскую машину «Черный ворон» и отправили в Ленинград на Шпалерную. В пути мы думали, что нас отпустят в Ленинграде, но и в ночной поездке было что-то занимательное, приключенческое, так как мы были твердо убеждены, что наше задержание – недоразумение. Но, приехав к месту назначения, поняли, что мы арестованы. Ночью был первый допрос с намеком, что мы обвиняемся в участии в террористической организации и должны чистосердечно раскрыть ее планы. Кстати сказать, на странице 123 Борис Борисович потом пишет. Через пару дней, 19 апреля, охранник крикнул из-за решетки: «Петровский, готовься с вещами». Мне вернули все, что у меня было, кроме документа, пропуска в ГАИМК, за которым я должен был прийти на следующий день. Но я решил оставить его там на память и вышел на улицу. Был ясный солнечный день и настроение соответствующее.
Андрей Леонидович, отрадно отметить, что для Бориса Петровского в 1935 году все закончилось наилучшим образом. Однако многие сотрудники Ленинградского управления в связи с политическим истолкованием убийства Кирова в 1937-1938 годах поплатились своей жизнью.
Надо сказать, что своей жизнью поплатились действительно некоторые сотрудники Ленинградского управления. И вот первыми, кто пострадал, был личный охранник Сергея Мироновича Кирова. Известно, что на следующий день после убийства Кирова в Ленинград приехал глава государства и партии Сталин. Потребовал, чтобы в Смольный к нему привезли на допрос Борисова. И вот тут произошла странная история. Борисова почему-то везли на грузовой машине два сотрудника Ленинградского управления. Один сидел рядом с шофером, а второй сидел в кузове с Борисовым. И вот в районе поворота на Шпалерную улицу вдруг сотрудник, сидящий рядом с водителем, схватил за руль и резко дернул его в сторону, и машина врезалась в здание. В результате этой аварии оказался в кузове машины труп Борисова. Ну и смерть этого Борисова была истолкована как смерть во время случайной аварии. Через некоторое время, как это уже нам стало известно в 1956 году, когда проводилось расследование, оба сотрудника, которые везли Борисова на допрос, когда Борисов погиб, они были включены в число тех чекистов, которые были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны. Остался в живых только водитель. Водитель рассказал нам о том, что сразу же после этого события лично Медведь дал ему указание выехать из Ленинграда. Так как водитель был вольнонаемным человеком, он уехал далеко в Сибирь. Затем появился он в Ленинграде только в начале войны и некоторое время работал водителем в институте, медицинском институте ГИДУВИ, возил раненых. Затем мы нашли его в качестве служащего бильярдного клуба в доме офицеров. И вот он рассказал об этих событиях. Кстати сказать, мне пришлось участвовать и в эксгумации трупа Борисова. Когда мы приехали проводить эту эксгумацию, труп извлекли, и судебно-медицинские эксперты, проведя исследование, установили пролом черепа головы Борисова, который можно было отнести от удара рукояткой пистолета, а не от удара о стену. Вот такие интересные события были. Я вспоминаю также еще такие события. Когда Сталин встретился с руководителями Ленинградского управления на вокзале, то он начальнику управления Медведеву дал пощечину. И тем самым, так сказать,
предрешил его судьбу.
Предрешив его судьбу.
То есть, это очевидно, точно. Медведь и другие руководители Ленинградского НКВД пришли встречать на платформу, да, Иосифа Виссарионовича?
Да.
И он сразу, выйдя из поезда,
сразу
ударил
по
лицу Медведя.
Ну, а находился Сталин, как это известно, в Смольном. Правда, встречались люди, которые утверждали, что он сидел в большом доме, но это было не так. Многие, так сказать, якобы очевидцы, так сказать, часто выдают желаемое за действительность и рассказывают совсем о других событиях. Кстати сказать, об убийстве Кирова есть много изданных книг, и до сих пор существует музей Сергея Мироновича Кирова, который находится в квартире музея Кирова. Кстати, я вспоминаю, как я впервые оказался в квартире Кирова. Я был ребенком, и воспитательница нашего детского сада, вот когда, значит, были вот эти трагические печальные дни, они повели нас на Большой проспект Петроградской стороны, в цветочный магазин, купили нам горшочки с цветочками и повели в квартиру к Кирову. Дверь открыли две заплаканных женщины, как потом мне стало известно, это была жена Кирова и ее сестра. Наши воспитательницы с ними обсуждали это событие, а мы увидели при входе большие сапоги охотничьи, принадлежащие Кирову, а наиболее активные ребята увидели в большой комнате квартиры лежащую шкуру медведя, и все это нас страшно интересовало. И, наконец, вот эти плачущие женщины нас проводили, и мы оттуда ушли.
Леонид Николаевич, а вот вам, в вашем детсадовском возрасте, самого Сергея Мироновича Кирова когда-нибудь приходилось видеть?
Ну, не только приходилось видеть, мы часто его видели, потому что когда вот летом 1934 года, вернее, даже не летом, а весной, осенью Киров приезжал обедать, он приезжал на открытой автомашине «Линкольн», он ставил при входе в садик, где мы гуляли, этот «Линкольн», а там уже на очереди стояли, значит, сотрудники детских садиков и определяли, чья очередь кататься, катать детей на этом «Линкольне». Пока Киров обедал, значит, дети садились, ну, того или иного детского садика, садились в эту машину, и нас везли по городу, показывая нам достопримечательности. Обычно мне пришлось два раза ездить, обычно маршрут был такой, через мост, который потом был назван Кировским мостом, поворачивали на набережную, доезжали до памятника Петру Первому, медному всаднику, и по следующему мосту возвращались на Петроградскую назад. Ну, дети очень любили, когда Киров приезжал, это, залезали ему на колени, залезали на плечи. Был еще интересный эпизод, так сказать, почему вот любовь к Кирову была такая среди людей. Вот в детский сад, в который я ходил в моей группе, ходила девочка такая, Рита Матусова, это младшая сестра известного ленинградского певца Володи Матусова. Ну, Володя Матусов тогда тоже был небольшим ребенком, и часто он приходил к нам в группу и разыгрывал с нами разные интермедии. Играл паровоз, играл еще что-то, и вот эту игру Киров заметил. И он обратил внимание, что, значит, Володя этот хорошо имитирует различные голоса животных там и так далее и тому подобное. Он обратил внимание на эти музыкальные способности этого мальчика, попросил, чтобы он передал матери записку о необходимости прийти к нему на прием, и оказал большое участие в судьбе этого Володи Матусова. Володя Матусов закончил сначала музыкальное училище, затем закончил консерваторию и был известным народным артистом в нашей стране, работал в Малом оперном театре. Так вот, этот Володя Матусов, ставший впоследствии народным артистом, он участвовал, его возили участвовать в похоронах Кирова. И когда я посещал однажды квартиру Матусовых, я видел снимок, где Володя стоит около, значит, захоронения
на Красной площади.
И все всегда говорили о том, что вот Володя Матусов является воспитанником Сергея Мироновича Кирова.
Леонард Николаевич, но я очень вам благодарен за эти детали, потому что, конечно, жанр нашей передачи требует того, чтобы мы все-таки пробивались к исторической правде. И в ходе вот этого стремления к выявлению исторической истины мы, конечно, пришли к такому, может быть, для кого-то болезненному выводу из тех, кто по-прежнему любит Сергея Мироновича Кирова, что Сергей Миронович Киров был не святой человек, он увлекался красивыми женщинами, но ваш рассказ все-таки немножко этих людей утешит, что были у Сергея Мироновича и вот такие, без сомнения, положительные качества, как любовь к детям, забота о детсадовцах, что его, конечно, положительно характеризует, и ведь тоже ведь из песни слова не выкинешь. Киров был любимцем ленинградских рабочих. Когда произошло это страшное событие, убийство Кирова, ведь город был в шоке. Тут горевали не меньше, чем, может быть, горюют в наши дни, когда выносят в Москве из здания театрального центра вот эти тела погибших от рук террористов людей. Так что большое спасибо вам за вот эту ценнейшую историческую деталь. Не так уж много сейчас людей, кто может поделиться своими воспоминаниями о Сергее Мироновиче Кирове.
Я хотел бы поделиться еще воспоминаниями не только вот о Сергее Мироновиче Кирове. Мне рассказывали чекисты, которые еще были живы, вот когда я начал работать, о том, когда Николаева выводили из Смольного, то чекисты организовали такой коридор, вокруг которого стояли рабочие, служащие Ленинграда, узнавшие об этом убийстве. И, конечно, если бы этот натиск толпы не был сдержан, Николай бы был прямо растерзан там, у Смольного, откуда его выводили. Это тоже в этот момент, конечно, ленинградские чекисты переживали очень много. Ну и надо сказать, что, конечно, чекисты, которые участвовали в расследовании этого дела, они зачастую погибли и пропали не только в связи с тем, что их подозревали в участии в убийстве Кирова, а многие пострадали только лишь за то, чтобы через них не просочились какие-то данные, которые не были угодны властям в тот период времени.
Ну и тогда, наверное, мой, может быть, предпоследний или последний вопрос, он связан вот с чем. А как вы считаете, сам Иосиф Виссарионович, как относился к Сергею Мироновичу Кирову?
Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, что вот когда для Сталина была построена дача, вот одна из комнат этой дачи, последней, на которой, собственно говоря, и умер впоследствии Сталин, комната была построена специально для Кирова. Она была гостевая комната, в которой останавливался Киров постоянно. Я должен вам сказать, что Сталина и Кирова связывало очень многое. Вот в свое время, работая в публичной библиотеке так называемой Ленинки в Москве, я случайно в спецхранилище обнаружил документ, изданный Центральным комитетом нашей партии, о так называемой пещерной группе. Что это за пещерная группа? Когда мы просматриваем материалы партийные, мы только в одном из материалов выступления Сталина видели такую фразу: «Наши горе-пещерники». Так вот, об этих горе-пещерниках я случайно прочел в материалах заседания Центрального комитета партии в тот период времени. Дело в том, что действительно против Сталина назревала оппозиция. И вот эта оппозиция, находясь на отдыхе в Пятигорске, сделала такое сепаративное заседание Центрального комитета партии, на которое был приглашен и Киров. Киров на этом заседании рассматривался вопрос действительно о замене Сталина. Киров тут же выехал из Пятигорска, встретился со Сталином, и по его инициативе было собрано заседание Центрального комитета партии, на котором всех участников вот этого пещерного заседания заставили выступить перед другими членами партии, которые не участвовали в этом заседании. И вот Киров на этом заседании, его речь, она была направлена, ну, как говорится, против вот этих сепаратистов. И Киров прямо сказал, что сейчас никто не может заменить Сталина, ибо Сталин является авторитетом не только в нашей стране, но и в международном коммунистическом движении. И вот дружба Кирова и Сталина была очень тесной. Но должен вам сказать, что меня один раз поразило еще и такое обстоятельство. Я в воспоминаниях старых московских чекистов нашел такое воспоминание о том, что вот накануне этого трагического происшествия Сталин с Кировым проводили вместе часть отпуска. И вот несколько дней в стране не могли найти ни Сталина, ни Кирова. Оказывается, они сели на лодку и по Москва-реке поехали на прогулку, где Киров демонстрировал свое умение ловить рыбу.
То есть, учитывая, что время нашей радиопередачи неумолимо приближается к концу, а это редкий случай, когда в историческом радиоклубе собираются юристы в таком количестве, которые могут все-таки подсказать, как нам приблизиться к той исторической истине, которую хотелось бы все-таки знать, в том числе и о периоде 30-х годов, я, с вашего разрешения, сделаю некоторый вывод, по крайней мере, на основе всего того, что я сегодня из ваших уст услышал. Первое. Киров был личным другом Иосифа Виссарионовича Сталина. Киров был тем человеком, который Сталина в политическом плане всегда поддерживал, и, естественно, Сталин в его смерти не был заинтересован. Второе. Когда Киров вследствие своих человеческих слабостей оказался убит мужем женщины, с которой у него был роман, Сталин решил использовать эту трагическую смерть своего друга в политических целях. Убийцами Кирова были объявлены троцкистско-зиновьевские заговорщики, а их орудием также были объявлены руководители ленинградского НКВД. И третье. Когда прошли десятилетия с этой трагической декабрьской даты, и уже Никита Сергеевич Хрущев начал кампанию по разоблачению культа личности и его последствий, он перелицевал сталинскую версию декабрьской трагедии 1934 года, и на этот раз начали подводить советских людей к выводу, что Сталин был заинтересован в убийстве Кирова, но по-прежнему организаторами убийства объявлялись руководители ленинградского НКВД «Медведь» и «Запорожец». Горбачев принял хрущевскую версию, так как тоже был заинтересован в кампании, дискредитирующей Сталина. Вот таков итог нашего сегодняшнего размышления. Итак, время нашей радиопередачи подошло к концу, и я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях были полковник ФСБ в отставке, кандидат юридических наук, профессор Леонард Николаевич Гаврилов, заместитель председателя общественной организации ветеранов-чекистов Санкт-Петербургского управления ФСБ Агентства безопасности, полковник ФСБ в отставке Владимир Васильевич Егерев и член той же организации Валерий Николаевич Жирлицын, полковник ФСБ в отставке. Время пребывания Петербургского исторического клуба в эфире подошло к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что повтор этой радиопередачи, записанный 29 октября 2002 года, подготовил председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор СПБГУ и РГПУ имени Герцена Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали сюжеты, которые мы обсуждали в далеком 2002 году, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!